прости, прости, батьку!» — завопили все казаки, нагибая чубатые головы. «Это вот Рассохины приятели взъелись на панну, что через нее загинул славный казак. А уж из-за нее как-то поремствовали и на тебя, батьку. Неправда, несчастный Рассоха пострадал не через невинную панну, а через пьянство. Оно его довело и до греха, и до смерти. И справедливо, — подтвердил дед, — паршивая овца все стадо портит. Как же не портит, коли портит? С азартом выкрикнул черномазый, как цыган-казак. Вон и приятели его наважились на нашего батька поднять голос. И их бы в море.
Каемся. Прости на слове.
Отозвались дрожащими голосами три казака, сидевшие между гребками внизу чайки.
Хоть и покарай, а прости батьку.
Бог вас простит. Сказал торжественно Богдан, успокоившись внутренно за понянку. «Где люди, там и грех. А только помните, братцы, что для Богдана ваша доля и ваше благо важнее всего на свете.
Верим, верим, слава атаману!»
Загалдели со всех гребок казаки, махая шапками в воздухе. Богдан тоже снял шапку и, поклонившись товарищам, начал осматривать море кругом. Было уже полное утро, но туман или предвестники бури, низко несущиеся облака, закутывали даль молочной мглой. Волны словно курились белым паром, что сначала за ними бежал, потом тяжелее сгущался, а, встретясь с соседней струей, клубился, сливаясь в какой-то бесконечный полог, ползущий над морем.
«С какой стороны были деду галеры?» — спросил, наконец, у деда Богдан. «Не вижу нигде».
«Да затуманило»,
— мотнул головой старик.
«А вон там...» На полудне были видны штуки три, либо четыре.
Значит, турецкие. Задумался Богдан.
Оно бы не дурно пошарпать и потопить еще штуки две. Да мало нас... а в тумане и не соберешь.
По-моему, лучше повернуть прямо на полночь. К тому же и ветер, кажись, стал погожим.
Правильно, сынку, меркуешь. Ветер поможет прибиться нам к берегу и, по моему расчету, к Буджатскому. Потому что-то нас здорово отнесло в правую руку.
Так это отлично. Обрадовался Богдан.
«Только как бы нам собрать чайки да сообщить всем нашу думку, ведь стрелять из гарматы опасно, как раз привлечешь тем врага». «Оно-то как будто так. А про то, кто его знает, сыну?»
Потер рукой лоб дед.
«Враг-то все равно прямует на нас, того и гляди». Наскочит в тумане. Ведь он на парусах прет, а мы на веслах. Так все единственно. А гуртом и обороняться легче.
Пожалуй, что и так, согласился Богдан.
Если бы и мы подняли паруса, да двинулись на утек, так этим черепахам не догнать бы нас.
«Эх!» — махнул он энергично рукой. «Чему бутыри, тому статысь. А прикажите-ка деду гукнуть раза два из гарматы. Через несколько мгновений вздрогнула чайка и раздался звук выстрела, глухо исчезнувший вдали. Богдан воспользовался небольшим промежутком времени между вторым выстрелом, проскользнул незаметно в каюту и успокоил Марыльку. Гаркнула и второй раз фальконетная пушка. Богдан уже стоял вновь на чердаке и зорко присматривался да прислушивался кругом. Он даже велел остановиться и поднять весла. Туман налегал и густел все сильнее и сильнее. С чердака уже трудно было разглядеть и корму в чайке. Послышался плеск. «Свои или галера?» Мелькнула у атамана мысль, и он отдал тихо приказ осмотреть оружие и быть наготове. Но вот показался острый нос, и чайка, скользнув по волне, чуть не ударилась об атаманскую. «Наши!» — послышался успокоительный говор. «Чья чайка?» — спросил Богдан. «Сулейминская», — ответил с нее рулевой. «А как атаман вашему?» «Слава Богу!» «А других чаек не видели?» «За нами ехало две». Вскоре показалось из тумана еще три чайки, а в продолжении получаса еще три, и потом, наконец, еще одна. Больше же не прибывало. Дальше ждать было и бесполезно, и опасно. В тумане чайки неслись куда-то по воле волн, и можно было ожидать ежеминутно столкновения с галерой, тем более, что последняя чайка принесла известие, что видела ее недалеко отсюда. «Панове, молодцы! Лыцари-запорожцы!» — зычно крикнул Богдан. «Нам мешкать больше нельзя! Враг на носу! Поручим товарищей наших святому Богу и заступнице за нас, Деве Пречистой, а сами поднимем сейчас паруса и на всех веслах двинем за ветром на полночь к Буджаку». «Сгода!» — отозвались в тумане сотни голосов, и чайки, подняв свои широкие крылья ветрила, понеслись на север, оставляя позади себя крутящиеся ленты, сверкающие серебром пены. Гребцы рвали волны изо всех сил, чувствуя за спиной погоню. Прошло часа два бешеного бега. Время приближалось к полудню. Туман, сгустившись в тяжелые облака, начал медленно подниматься над морем. В узком просвете показалась невдалеке чайка, а вон дальше как будто мелькнула и другая. Между тем белые облака поднимались все выше да выше и рвались в высоте, пропуская сквозь щели яркие блики лазури. А вот сверкнули, пронизывая их, и золотые лучи, окрасив белесоватые клубы в бронзовые и перламутровые колера. Сверкнули, заиграли изумрудами на посиневших волнах и рассыпались искрами по казацким рушницам. Облака, поднявшись выше, словно растаяли и разметались ветром по ярко-голубому простору. Оглянувшись, казаки увидели за собой не далее, как на два пушечных выстрела, две галеры. Они шли сначала наискось, как бы пропуская чайки, но, заметив их, сразу изменили курс и повернули прямо на казаков. Две другие галеры были в стороне значительно дальше, но тоже, по-видимому, повернули, отрезывая отступление чайкам. По соседству было лишь четыре, не больше, а остальные отбились направо, далеко вперед. Богдан выкинул на мачте свой флаг, означающий рассыпной строй, хотя и без того все казаки знали единую в этом случае тактику — разлететься во все стороны и заставить галеру преследовать чайки поодиночке. Но едва галера пускалась в погоню за намеченной жертвой, как разлетевшиеся ладьи снова слетались в тылу, словно легкокрылые ласточки за злым коршуном, щипали галеру меткими пулями, а при возможности и бросались в атаку. На этот раз галеры, приметив ничтожное количество чаек, смело двинулись за ними в погоню. Ладья наказного атамана попробовала было, лавируя в сторону, выйти из линии преследования, но ближайшая галера наметила ее зорко и не выпускала из курса. Ветер попутный крепчал. Выгнутый, что лебяжья грудь, парус накренял ладью на один бок, и она стрелой неслась, разрезывая острым носом встающие волны, а дружные удары весел еще увеличивали ее размеренные скачки. Но галера летела на всех парусах. И хотя расстояние между нею и чайкой на глаз не уменьшалось, но зато и не увеличивалось. Вопрос теперь состоял в том, не изменят ли казакам силы, а главное — ветер. Если они удержат до ночи такое же расстояние, то будут спасены. А если до сумерек приблизится к ним на пушечный выстрел галера, то гибель их неизбежна. Богдан стоял теперь на корме у руля неотходно, зорко следя за бегом чайки и поворачиваясь все чаще и чаще назад. Все загорелые бронзовые лица казачьи были сосредоточены и серьезны. Не слышалось ни прибауток, ни смеху. Казаки молча гребли, молча по знаку сменялись гребцы, и молча, свободные от гребок, осматривали мушкеты и сабли. Богдан тоже угрюмо молчал, перекидываясь лишь изредка с рулевым отрывистым словом. Раз только подозвал он к себе рябошапку и что-то шепотом сообщил ему на ухо. А панна Морылька по уходе Богдана снова осталась в каюте одна, подавленная наплывом разящих впечатлений, сменивших быстро огонь сказочных грез на холод ужаса, оцепенение отчаяния на трепетный порыв радости. Она лежала на походной канапе в какой-то истоме. Глаза ее были закрыты, но потрясенные нервы не могли успокоиться сном, а раздражали болезненно мозг, который напрасно силился разобраться в этом хаосе метущихся дум. Морылька только чувствовала всем своим существом, что поднявшийся над ней ужас ушел, что вместо него у изголовья стал кто-то близкий, родной, возвративший ей бытие, и от этого сознания трепетало у нее радостью сердце. Там, в кафе, Морылька мало-помалу привыкла к своей золотой клетке и начала сживаться со своим горем. В наркотической атмосфере восточной неги и лени физический организм ее развивался словно в теплице, и она, полудитя еще, уже начинала себя чувствовать женщиной, могущей своими чарами опьянять до экстаза других, даже старцев. Шепот страстей начинал бессознательно просыпаться в ее сердце и манить чем-то таинственным, обаятельным. Тем более, что праздный ум ее в одиночестве питался лишь фантазиями да волшебными сказками, полными заманчивых, неизведанных наслаждений. Выезд из кафы, предстоящее ей необычайное положение, делали ее сказочной героиней, туманили головку угаром и обольщали ее сердце гордыней. И вдруг ужас насилия, смерти, неожиданное спасение и воскресшее прошлое с его болями, с его живыми радостями, с его светлым счастьем. И, наконец, этот спаситель, этот благородный, доблестный рыцарь. Кто он такой? Откуда взялся? Кем послан ей на помощь? Задавала себе вопросы Морылька, вызывая в своем воображении прекрасный образ Богдана. По одежде он, видимо, казацкий атаман, но по разговору, по обращению — настоящий рыцарь. А кто знает, быть может, он и есть какой-нибудь князь или граф. Ведь многие благородные шляхтичи часто ездят на Запорожье, чтобы вместе с храбрыми казаками воевать против неверных. Да-да, ведь он знает отца ее. Откуда б он знал его, если б был простым казаком? И все казаки относятся к нему здесь с таким почтением. Да иначе и быть не может. Такой красавец, такой рыцарь. Разве он мог бы быть простым казаком? Наверное, он славный магнат, известный на всю Польшу. И Марылька снова вызывала в своем воображении красивое лицо Богдана с его благородными чертами и смелым огненным взглядом. Но при воспоминании об этом огненном взгляде сердце ее начинало биться быстрее, и словно какая-то горячая волна пробегала по всему ее телу. Марылька вспоминала, с каким восторгом остановился Богдан на пороге комнаты, увидевший ее, с какой трогательной тревогой расспрашивал о прошедшем, с каким сердечным порывом клялся заменить ей отца, как целовал ее руку, как испугался при ее рассказе о кавской жизни, как обжигал ее восторженным взглядом своих черных глаз, и при каждом этом воспоминании горячая волна пробегала по телу Марыльки и заставляла биться ее сердце горячей. Да, он послан ей как избавитель, как спаситель. Он поведет ее далеко-далеко к какому-то неведомому, но прекрасному счастью. Какие-то смутные призраки, вызванные разговором с этим красавцем-казаком, вставали перед ней. Неясные сладкие мечты зарождались в душе, миражные неведомые образы то тускнели, то снова выплывали, яркие и прекрасные перед Марылькой. Глаза ее слипались и снова открывались. Теплота, уютное спокойное ложе и полная безопасность отгоняли воспоминания пережитого ужаса и навевали дивные грезы. А чайку, между тем, покачивала, и эти равномерные движения убаюкивали Марыльку. Образы ее фантазии сливались, принимали все более и более причудливые формы, и среди них являлся неотступно все тот же красавец-казак. То перед ней вставал он таким отважным и прекрасным, каким она увидела его на пылавшей галере, то ей казалось, что он любовно прижал ее к своей груди и уносит далеко-далеко по снежной пустыне, то ей мерещилось, что он стоит в Порфире, короне, и она, Марылька, рядом с ним, а вокруг них шумит и кричит восторженно все блестящее рыцарство. Примітка Порфира, оксамитова підбита горностаєвим хутром довга керея, яку носили царі і королі. Наконец, видения все потускнели. Марылька свернулась клубочком, как кошечка, и забылась сладким юным сном. И приснилось ей, что Богдан стоит перед ней на коленях и, охвативший ее голову руками, крепко-крепко прижимается к ее губам. От этого поцелуя какой-то огонь разливается у ней по жилам. Марыльке и жутко, и страшно, и сладко, и сердце замирает у ней в груди.
Дружно гребли удальцы. Не изменяла казакам сила, только смены на гребках учащались все больше. Галера была на виду, но чайка заметно выигрывала в беге. Уже солнце, перешедшее за полдень, склонялась к рубежу, игравшего изумрудами моря. Уже этот рубеж начинал зажигаться розовым отблеском, когда заметил дед, что ветер переменил отчасти свое направление и как будто бы стал стихать.
Два раза дернул дед за веревку, прикреплявшую полог паруса к чайке, и оба раза почесал себе с досадой затылок, хотя надутый парус не терял еще красоты своих форм, но по нем пробегали уже струйки какой-то сомнительной ряби, и изредка начинали слышаться тревожные хлопанье.
«А что, деду, стихает?» — спросил угрюмо Богдан. «Что-то похоже», — проворчал дед. «Утомилась, спочивать хочет погода. Выше еще тянет, чтоб ей пусто было. А над водою слабеет. Видишь?» Дернул он еще раз веревку.
«Погано», — заметил Богдан. «Это им на руку. У них ведь высокие мачты, что звонницы. А у нас хоть бы до сумерек дотянуть. Да что ж, часа два осталось, не больше. Авось вытянем. Лишь бы не улегся ветер с похмелья совсем».
Прошел час. Солнце уже начало окрашивать пурпуром далекий край моря. Огненная дорога протянулась по неоглядной синеющей дали, дробясь на верхушках волн в изумруды, алмазы и яхонты, утопая в далекой пламенеющей бездне. Ветер стихал и стихал. Парус, изморщенный, обвислый, колыхался уныло, издавая слабые звуки шороха, словно хрипы умирающего больного. Контур галеры яснел и увеличивался заметно для всех. Вдруг на носу галеры показалась струя белого дыма, и через минуту что-то зашипело вдали и шлепнулось в воду позади чайки, взбив целый фонтан радужной пены. Только теперь долетел отдаленный грохот и заставил казаков оглянуться.
«Ишь, как кашляет!» — заметили одни.
«Думала плюнуть, да не хватило духу», — улыбнулись другие.
«А может, и нам, батьку, отплюнуть?»
Поднялся на ноги черномазый казак, оскалив белые, как перламутр, зубы.
«Отплюнем, небось», — заломил шапку Богдан. «Далеко еще, не докинет. А вы, братцы, поналяжьте на весла. Ветер нам изменил, да байду же. И без него справимся еще какой-либо час. И хоть бы им повылазило, нас не увидят. А мы еще им, дьяволам, поднесем червоного пивня».
«Люба! Атаману слава!»
Крикнула вся дружина, и весла начали еще быстрее взлетать над ладьей и дробить в жемчуг темневшие воды. Но, как ни напрягали своих сил казаки, а конкурировать при таких обстоятельствах в беге с галерой было невозможно. Последнюю верхними парусами гнал хорошо еще ветер, а чайка, сложив паруса, шла только на одних веслах. Блеснул во второй раз огонь на галере, загудело что-то вдали и резко взбило волну весьма уже близко от кормы.
«А ну, гармаша, гукни теперь им!» — обратился Богдан к черномазому казаку.
Молча последний навел небольшую с длинным дулом фальконетную пушку и, несколько раз пригибаясь и отклоняясь, проверил прицел и приложил к поножке фитиль. Загрохотал выстрел, широкими кольцами побежал белый дым по волне. Затаив дыхание, приставив руки к глазам, уставились казаки зорко в галеру. Вдруг на носу у ней что-то сверкнуло, какие-то щепки полетели кругом и заметались, отскочив назад черные точки.
«Попало! Попало!»
— крикнули весело казаки.
— «Молодец, цыган, спасибо! Валим еще другую галушку в гостинец!»
А солнце уже багровым шаром погружалось в далекие, растопленные червонным золотом воды. Еще какие-нибудь полчаса, и казаки уже могли быть покрыты благодетельной мглой. Но галера, видимо, наседала, пустив кроме верхних парусов в ход и весла. Грянул еще выстрел щайки, но гаркнула в ответ и галера. Ядро со страшным свистом пронеслось над головами казаков, оторвав маковку мачты, и бултыхнулось далеко впереди в море.
«Ишь, каторжные!» — погрозил кулаком дед. «Таки шкоду зробили. Да, близко уже, клятые, пожалуй, не уйти нам до полных сумерек», — процедил сквозь зубы Богдан.
«А ну, хлопцы, подван на весла! Нажмите силушку, солнце спряталось! Ползет уже по волнам туман, только трошечки и индуля!»
Перебежал между рядами короткий смех. Подсели к гребцам еще казаки, и чайка усиленными толчками начала быстрее скользить.
«А кто, панове братове, охочи из вас отрить голомозов люлькой?» — возвысил голос Богдан.
«Йоу! Йоу! Йоу!»
— раздалось со всех сторон.
«Довольно двух. Ты, жук, и ты, блощица!» —
указал Богдан рукою на Черномазова и на Рыжего казаков.
«Вы в этих фиглях опытный. Возьмите сбитую доску и по короткому веслу, да еще по доброй охапке просмоленной пакли, отплывите сейчас далеко в сторону, и когда галера начнет приближаться, закурите люльки, заискрите кресалами. А у нас здесь, чтобы люльки наверху не было», — подчеркнул он значительно.
«Галера, заметив огонь, бросится за вами в погоню, а мы тогда
в противоположную сторону, одним словом, круть-верть, в черепочку смерть».
«Знаем, знаем, батьку», — отозвались охотники.
«Важно!»
— ободрились все в чайке.
«А коли галера наскочит, — продолжал Богдан, — так вы скорее прячьтесь под ее крутые бока, да, прикрепив в местах в двух, в трех паклю, зажгите ее. Растеряются, небось, голомозые, не до вас будет. Ну, а вы тогда нырком да вплавь, душегубка будет настороже».
Торопливо спустили казаки нарочито приспособленную для этого доску, уселись на ней и понесли с незаметной соломинкой в сторону, а на чайке все замолкло и умерло. Сумерки надвигались, но надвигался вместе с ними и грозный силуэт турецкой галеры. Сумерки сгущались. Прогремел еще один выстрел с галеры, но ядро пронесло со стороной. Чайка мертво молчала и пробовала незаметно изменить курс. Вдруг Богдан заметил, что галера начала поворачивать в противоположную сторону.
«Клюет», — сказал он рулевому тихо, поворачивая смелее в левую руку.
«А вы, хлопцы, поналяжьте, только поосторожней. Еще хвылыночку и ударим лыхом об землю.
Может, об море, где тут земля?» — захихикал дед, и ближайшие весело улыбнулись.
Беспечная отвага и удаль подымали бодрость во всех, а риск минуты доставлял едкое удовольствие. Когда донесся с галеры до казаков треск мушкетов, то чайка была уже далеко в стороне, почти позади неприятельского судна.
«Уж теперь им не до нас», — громко произнес наказной.
«Ударьте смелее в весла и гайда против ветру».
Дружно всплеснули весла, раздался упругий толчок, один, другой, третий, и чайка понеслась трепетно в лиловую мглу. Силуэт галеры тонул вдали, расплываясь в тумане колеблющимися очертаниями, а сумрак полз и закрывал отчаянных удальцов от преследований врага.